Тем временем Минфин и Банк России разработали законопроект, который предусматривает выход финансового регулятора из капитала Сбербанка. Проект документа, определяющий порядок и условия продажи акций, направлен в правительство. Сообщается, что купят акции за счет средств Фонда национального благосостояния и по рыночной стоимости. Почему решили продать акции именно сейчас? Что это означает на практике? Поговорим с моим коллегой Виталием Фотиным. Виталий, здравствуй.
Здравствуй, но я первым, забегая вперед, хочу сказать, что это у меня такие вопросы к нашему спикеру заготовлены, потому что я в данном случае как эксперт не буду выступать.
Прибережем.
Но ситуацию обрисуем. Пояснил, кстати, ее и глава Минфина Антон Силуанов. Он сказал, что выкуп доли не отменяет планов правительства по инвестированию средств Фонда национального благосостояния в инфраструктурные проекты. Ну, то есть успокоил всех. Заверил, что стратегия Сбербанка, в общем-то, останется неизменной. И он сказал, цитата, Минфин России и Банк России солидарны в вопросах поддержки приоритетов, стратегии Сбербанка. Мы видим необходимость сохранения политики его развития. Естественно, смена контролирующего акционера никак не повлияет на гарантии государства по вкладам граждан. Конец цитаты. Ну, кстати, добавил, что инвестиции фонда в акции Сбербанка соответствуют и целям собственного управления самого Фонда национального благосостояния, то есть обеспечению сохранности вложенных средств и стабильного дохода от их размещения. Если кто-то не понял такой сложный, может быть, для кого-то финансовый язык, по сути, это означает то, что всех, у кого есть счет в Сбербанке, они просто это не заметят, если говорить упрощенно. Ну, мы решили взять комментарий со стороны, обратились к главному экономисту Альфа-банка Орловой Наталье, которая также полагает, что обывателей эти изменения не коснутся, а такие действия, возможно, по ее мнению, позволят защититься от возможных санкций.
Все равно это остается банк государственной собственности, и там с точки зрения простых обывателей ничего не меняется. Одной из причин для того, чтобы эту сделку реализовывать сейчас, может быть желание Центрального банка сократить санкционные риски, потому что это достаточно беспрецедентно, когда Центральный банк косвенно может быть затронут санкционными рисками, просто потому что он является собственником коммерческого банка. Но мы знаем, что сейчас эти риски, они достаточно гипотетические, и по большому счету сейчас санкционная тематика, она отходит на второй план.
Мне вот интересно, Герману Грефу теперь вообще не дождаться приватизации, о которой он так часто желанно говорит? Он бы не отказался бы от этой идеи?
Кстати, теперь сказал, что он еще в прошлом году сказал, что не видит никаких проблем в смене акционера и готов работать с Минфином как с новым собственником. Вот, так что я думаю, что, возможно, и его не коснется это, хотя кто знает. Дело вот еще в чем, какой еще одна из причин. Дело в том, что Организация экономического сотрудничества и развития, она несколько раз так сетовала, называла странным аккуратно, что Центробанк совмещает функции мегарегулятора и владельца крупнейшего банка в стране. Ну, то есть так намекала на конфликт интересов. Но, по сути, этот конфликт интересов, он такой давнишний, и почему именно сейчас сделка оформлена? Наверное, все-таки не это является какой-то главной целью. Несколько цифр приведу, чтобы было понятно. Центробанк владеет в основном капитале Сбербанка 50% плюс одна голосующая акция. Стоимость вообще вот этого всего пакета 2 триллиона 766 на сегодняшний день. 766 миллиардов. А Минфин выкупит акции банка по рыночной стоимости за счет фонда, как я уже говорил ранее. Известно, что сделка, скорее всего, по крайней мере, об этом пишет Reuters, что они уточняли, начнется в апреле, завершится к середине 2021 года. Скорость реализации зависит от возможности приобретать акции за счет средств Фонда национального благосостояния.
Ну и все вопросы, которые у нас созрели от начала до конца нашего разговора, адресуем генеральному директору финансово-банковского совета СНГ Павлу Нефидову. Павел Павлович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как думаете, почему именно сейчас вновь поднимается эта сделка и вроде как уже становится реальностью? Что подталкивает?
Ну, вообще-то, эта история давно уже перезревшая. Дело в том, что существовал конфликт интересов. Центральный банк Российской Федерации, его основная функция – регулирование рынка и ни в коей мере не извлечение прибыли из коммерческих организаций. А эта крупнейшая коммерческая организация под названием Сбербанк, она решала задачи совершенно другого свойства, чем решает Центральный банк. Вот я считаю, что это абсолютно логично, переход Государственного банка к структуре, которая должна быть заинтересована в развитии экономики, а не макростабильности. Понятно, почему в свое время Центральный банк был акционером, когда действительно стоял вопрос стабилизации рынка, приведения финансовых институтов в порядок, и Сбербанк в этой ипостаси свою роль выполнил совместно с Центральным банком. Сейчас, в общем и целом, наступает новая история. Мы видим, как динамично развивается Сбербанк, развивая сопутствующие проекты. И понятно, что вряд ли Центральный банк будет рад управлять своей внучкой, которая разносит пищу или там управляет такси. В общем, все логично.
Можно ли так сказать, что он фактически был государственным банком, а сейчас станет еще юридически государственным?
Ну, в общем, да, он и тогда был там де-факто, сейчас будет де-юре и де-факто. Вот.
Поэтому, а вот эта общем... история, что, возможно, это связано и с тем, что есть, ну, скажем так, такой некий риск попасть под санкции в будущем. И вот сейчас, таким образом, он защищается, Центробанк.
Я думаю, что вряд ли, потому что, наоборот, если вы замечали, в общем, весь этот вал санкций шел, наоборот, на наших, условно назовем, квазигосударственные коммерческие структуры, но Центральный банк никак не был задействован в этом водовороте. Здесь как раз, может быть, наоборот. Но, тем не менее, у Центрального банка, у Сберегательного банка и так есть масса ограничений на международных рынках, как у всех наших крупных системообразующих государственных банков. Они действительно уже находятся в режиме санкций, поэтому, ну, может быть, конечно, хуже, но вряд ли.
А Сбербанк станет свободнее с правительством в реализации там каких-то своих инновационных технологий, идей, вот то, что ЦБ ранее отвергал всячески?
Вы знаете, история с внедрением системы быстрых платежей, она показала, что он и тогда был, и сейчас он абсолютно свободен. И вы видите, как он не спеша внедряет эту систему быстрых платежей, понимая, что у него есть технологический задел, он обогнал всех, и он очень сильно сопротивляется внедрению этой системы быстрых платежей, поскольку его система уже практически рынком принята, и он, ну, если не монополист, то стейкхолдер, то совершенно очевидно. Поэтому свобода у него достаточно, и будет и дальше столько же. Это действительно крупнейшая корпорация, которая диктует множество трендов, моды, и она, в общем, самодостаточно.
Павел Павлович, вот существуют такие мнения, скажем, да, что почему сейчас именно, да, такая сделка пошла, потому что якобы новое правительство, и ему нужно, ну, скажем так, начинать деятельность каких-то ярких, эффектных шагов, и вот с точки зрения, это такой хороший шаг, с точки зрения политических технологий, экономической точки зрения.
Ну, наверное, здесь присутствует этот фактор, я не думаю, что он абсолютно решающий. Скорее всего, наверное, были какие-то сдерживающие факторы, которые были присущи предыдущему правительству. Сейчас вот этот сучок, на котором мы все этот вопрос висел, убрали, и теперь все пошло в движение.
Деньги, которые от продажи Сбербанка получатся, они куда пойдут? То есть по закону ЦБ должен отдать в бюджет 75% своей прибыли.
Но мы не должны себя особенно вводить в заблуждение. Фактически, если мы исходим из общегосударственного вида на всю эту сделку, это перекладывание из одного кармана в другой, мы отлично это понимаем. Никакого ущерба там или сильной выгоды экономике с точки зрения движения этих капиталов не будет. Вот, поэтому... Это не про прибыль, это не про те деньги, которые у кого-то ушли, к кому-то пришли.
Но сейчас прибыль пойдет напрямую в госбюджет.
Ну да, 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 да. Скорее всего, это будет легче формировать бюджет. Сберегательный банк крупнейший налогоплательщик, и это очень даже здорово. И все пойдет напрямую.
Ну и единственное, что какая может быть реакция со стороны, ну скажем так, с западной стороны в большей степени, да? Они обычно, как правило, там относятся критически к национализации и прочего.
Это не национализация, это реструктурирование капитала. Абсолютно будет нейтральная реакция, я в этом даже не сомневаюсь. Дело в том, что у сберегательного банка очень хорошие финансовые показатели, а это главное. Это главное на самом деле. Этот банк действительно динамично развивается, он действительно перерастает уже из банков в очень такую высокотехнологическую корпорацию. Акционерам это нравится. Поэтому я думаю, что это будет воспринято вполне благожелательно.
Павел Павлович, последний вопрос. Коротко. Фонд национального благосостояния теперь все опустеет, потому что Минфин говорит, что на несколько этапов разделят покупку Сбербанка, потому что полной суммы в ФНБ нет.
Я затрудняюсь сказать. Видимо, когда шли эти переговоры, а скорее всего не шли один день, наверное, каким-то образом решалась эта судьба. Вот тут мне сложно сказать какие все нюансы. Я думаю, что каким-то образом через какое-то время мы увидим, что фонд национального благосостояния, если не восстановился полностью, то, тем не менее, не сильно пострадал. Как это будет? Мы пока еще механизма не знаем.
Спасибо, Павел Павлович. Павел Нефидов, генеральный директор финансово-банковского совета СНГ, был с нами на прямой связи.
Я еще одну цифру приведу. На 1 января 2020 года ФНБ было 7,7 триллионов рублей, а стоимость пакета 2,7.
Не 7,7 триллиона, а 7,7 миллиарда рублей на 1 января. 2020 года. Да, поэтому здесь разница существенная. Посмотрим, как это будет выглядеть на практике. Мой коллега Виталий Фотин, спасибо.